Меня зовут Леонид. Что вы знаете о трубе? Вы знаете, что труба была изобретена 3400 лет до нашей эры. Раньше труба была олимпийским видом спорта. Судили по громкости «трубит громко». А интересно, что такой человек, как Ахай, 3 раза побеждал на этих соревнованиях. Но потом появился такой человек, как Хераторус, который научился трубить в 2 трубы и сразу сдул всех своих соперников. В римской армии было 43 сигнала трубы, которые раздавали разные сигналы. Подъем, наступление, отступление, поход, вызов командиров. Даже римлянам пришлось создать целую школу, школу трубачей. Также мы знаем, что трубу Павел использовал в посланиях Ефесянам 4:16, где сказано, что при гласе архангела и звуке трубы мы будем все восхищены на встретение с Господом. И самое интересное, что Павел использует в 1 Коринфянам 14:8, что если труба будет издавать неопределенный звук. Когда армия шла на войну, то очень важно было от трубача издавать конкретный звук, который бы дал войску определенный сигнал. Представьте себе, перед сражением армия стоит и вслушивается, какой будет сигнал, что решит командир: наступать, отступать, отдыхать. И вдруг труба будет давать неопределенный сигнал. И представьте, что будут говорить друг другу солдаты. Что он сказал? Отступаем или наступаем? Отдыхаем или что-то другое? Армия должна иметь четкий и конкретный сигнал для того, чтобы что-то делать. Также и мы, как верующие, мы должны быть четкие и конкретные в своих посланиях. Нам нужно быть очень понятными для тех, кто нас слышит. И я считаю, что очень важный один из сигналов, которые мы слышим, это милость, которую мы должны передавать другим людям. Итак, сегодня наша цель узнать, что такое милость, как применять милость, для чего она нужна нам. Итак, мы посмотрим, начнем 6 стих. Бог провозглашает через Иосию: «Хочу милости больше, чем жертвы». Давайте посмотрим, что это значит. Интересно, кто такой Иосия? Иосия был единственным пишущим пророком Северного царства. Имя Иосия обозначает «Бог спасает», «Бог хочет спасти свой народ». Еще книгу Иосию называют «Книга стойкой, крепкой любви». Иосия жил на закате царства Иерома II. И это поколение знало о рабстве, о войне от своих отцов. Мир был во времена Иосии и длился очень долго. Из-за этого пришло экономическое процветание. Земля даровала обильный урожай, и многие были богатыми. Строительство процветало. Много было построено разных храмов, роскошно были восстановлены стены Иерусалима, роскошные были дворцы, богатые процветали. Такое процветание и строительство приводило к общему чувству гордости. Сейчас мы тоже видим, что много строят, много восстанавливают, но мы знаем, что даже если такая ситуация по душе людям, то это редко приводит к богоугодному поведению. Во времена Иосии было падение морали, падение социальное. Процветали грехи, ложные клятвы, ругательство, убийство, блуд, пьянство, идолопоклонство, непослушание Богу. С богатством существовала бедность, нищета. Блуд был религиозным. И посмотрите внимательно. Книга Иосия говорит о революции. Пророк, известный пророк, женился на блуднице. Не просто на блуднице, а женщина, которая занималась ритуальной проституцией и была известна как жрица. 5 стих указывает нам на интересную ситуацию. Там слово «не поражал», а «обтесывал». Другими словами, «исправлял». И если правильно перевести этот стих, то будет звучать стих так. «Посему я исправлял их через пророков и направлял их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Интересно, что в Иезекииле 18:23 сказано: «Не хочу смерти, но хочу спасения». Бог говорит через Иосию, что жертва меньше, чем милость. Почему? Интересно, что в Израиле жертва всегда имела особое действие. Жертва в храме всегда приносилась утром и вечером. В Осии 4:1 сказано: «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа жителями всей земли, потому что нет истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Жертвы приносились всегда. И многие думали, что это главное. Даже когда были осады Иерусалима, когда людям нечего было кушать, историк Иосиф Флавий говорил, что когда осуждали Иерусалим, люди умирали от голода, убивали детей, чтобы съесть. Но в храме всегда приносилась жертва, ягнята приносились утром и вечером. Жертва всегда указывала на закон. Закон указывал на Бога, который давал закон. Но всегда думали, что важно служение, что Бог через жертву воспринимает служение для своего народа. Сегодня жертву заменили, храма нету, и сегодня жертву заменили на покаяние, доброе дело, пожертвование. Интересно, что слово «дал» означает, что люди не искали самого Бога, а его деяний. Просили для тебя, для себя, что дай мне это, дай мне то, что хочу, не замечая вокруг себя ничего. Но я себя провозглашаю, что жертва больше милости. Интересно, что в Евангелии от Матфея Иисус два раза повторяет слово «милость», «Бог хочет милости». Еврейское слово «милость» переводится как «рахев» – «расположиться к чему-то». Бог через Моисея провозгласил, Исход 34:6-7, «милость хранится до тысячного рода, бесконечно». Давид в Псалме 36:5-7 говорил «милость до небес». В книге Исаия сказано 54:10, «горы сдвинутся, а милость не отступится». И Яков говорит в послании своем 2:13, «милость превозносится над судом». Милость указывает на сердце Божье. Осия – стойкая любовь. Сердце Бога наполнено к нам милостью и расположено с любовью. Бог творит суд. Если я сам совершаю суд, то Бог не может совершить правосудие. Мы должны заниматься своими делами, а Бог своими. Нельзя повторять то, что в мире. Интересно, какие существуют уровни или этапы милости? Первое – научиться надо принимать милость и прощение к себе. Историки рассказывают, что король задолжал большую сумму ростовщику. И этот ростовщик решил его, зная, что король ничего не отдаст ему, этот ростовщик решил пригласить его к себе домой на обед. И король, так как ему ничего не оставалось делать, должен был прийти, он пришел к ростовщику, они сидели за обедом, и в конце обеда ростовщик отдал ему свою расписку, которую король ему написал. Король был очень удивлен и порвал эту записку, потом он ее порвал и выбросил в огонь. И историки пишут, что король был очень удивлен, что ему простили его долг. Так и мы должны научиться принимать милость. Пока я изучаю недостатки чужих, я свои не вижу. У нас нет помазания изменять чужую жизнь. Но когда я изменяюсь, Бог вмешивается в мою жизнь, и что это позволяет ему совершать милости к другим людям. Интересно, что в Матфея, 7 глава с 1 по 7 стих, Евангелие от Матфея раньше называлось «Евангелие для евреев». Нам надо позволить действовать Бога через нас. Сказаны такие слова «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким и будут судимы. И какую меру мерите, таком и вам будет мерить. И что ты смотришь в сучок глаз и брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие делать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим его. Мы с кротостью должны наставлять своих противников. Следующий интересный факт о милости, то, что мы должны понимать о милости. Милость – это к другим людям уметь прощать. Чарльз Финей говорил, чтобы узнать, рожден ли человек свыше, это иметь сострадание к незнакомым людям. Люди всегда ищут виноватых в своей жизни. Но мы должны быть милостивы к тому, чтобы прощать и не замечать недостатки других. В Матфея 18:15 сказано, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Если нас обижают, то проще помолиться и ожидать действия Бога, чем начать рассказывать другим. Если вас побуждает Бог пойти лично в духе любви и сказать этому брату, то скажите это в любви и в прощении, и обличите его. Следующее интересно, мы должны помнить, что есть милость и жалость. Казалось бы, это два одинаковых слова, но имеют большую разницу между собой. Разница между жалостью и прощением. Жалость – это когда ты жалеешь, ты беспомощен, сожалеешь, сочувствуешь и в конце соболезнуешь. Сострадание – это участие и отклик, проявление заботы. Я когда-то летел в самолете и на служение и принял решение поститься. Я летел в хорошем самолете, и там начали разносить еду. Очень пахло в самолете, и голос, внутренний голос мне говорил, ну все, прерви свой пост, смотри, как вкусно, ты летишь на служение, ты можешь поесть. И когда стюардесса проходила мимо меня, она заглянула мне в участливые глаза, говорит, вы будете что-то есть? Но я взял всю волю в кулак и сказал, нет, я не хочу кушать. Проходя в следующий раз, она опять меня спросила, вы будете что-то заказывать, что вам принести? Я сказал, нет. Но внутри меня была такая жалость, бедный мальчик, бедный Ленечка. Как мне было себя жалко, что я не мог покушать. Но это была жалость, но это не было милость себе. Следующее. Милость принять – это то, что ты прощен. Когда ты принимаешь, что ты прощен, ты можешь применить эту милость другим. Мы должны помнить, что милость – это служение Богу. Мне рассказали такой случай, один епископ, в его церкви была девушка, которая с детства была верующая, и она искала себе мужа. Ей уже было больше 30 лет, она никак не могла себе найти мужа. И пришел человек в церковь, который имел жену раньше, и познакомился с этой девушкой, и он ушел от жены, и они решили вместе жить. И девушка жила какое-то время с ним, но случилось в том, что Дух Святой обличил ее, она покаялась, она ушла от этого человека и решила опять вернуться в церковь. Но удивительно, что когда она пришла в церковь, после покаяния она заболела. И все думали, почему она заболела, что это наказание от Бога. никто не знал. Вся церковь молилась, и она один раз пришла к пресвитеру и решила спросить, что случилось, почему она болеет. И когда она пришла к пресвитеру, то пресвитер не знал, что ей сказать, потому что, разговаривая с этой девушкой, он не знал, в чем ее проблема. Но когда он разговаривал, вдруг Дух Святой ему сказал очень интересную вещь. Он сказал, что эта девушка ставит свое служение выше моего служения. И тогда он ее спросил очень интересно. Он спросил, а скажи, ты себя простила? И она сказала, как я могу себя простить? Тогда он спросил, а ты веришь, что Бог тебя простил? Конечно, Бог меня простил, она сказала. Но тогда он спросил, почему ты себя простить не можешь? И эта девушка горько заплакала, как я могу себя простить? И он сказал, причина твоей болезни в том, что ты свое служение ставишь выше Божьего прощения. И как только она покаялась в этом, сразу же она была исцелена. Пример высшей милости – это отец и блудный сын. Блудный сын забрал наследство. Сказал, ты умер для меня навсегда. Наследство только могли забрать дети, когда умирают их родители. Он отвернулся к своему отцу и сказал, что тебя больше нет. Ты никто. И это было брошен вызов и оскорбление к своему отцу. Но посмотрите, интересно, главный стих Оси 11 главы 8-9 сказано. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли я с тобою, как с Адамою? Сделаю ли я тебе, что сего ему? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась жалость моя». Но Бог спрашивает, поступлю ли я с тобою? Но мы видим ответ интересный, его решение. «Повернулось во мне сердце мое, возгорелось все, жалость моя». Интересно, что в оригинале сказано «повернулся Бог к Израилю», и он не захотел уничтожать Израиль. Мы представляем себе Бога гневным, враждебным, злодеянием, и мы правы. Такой должен быть царь для мира, правитель и судья человеческой расы. Бог не будет смотреть сквозь пальцы на виновного, но образ отца, который проявил милость к блудному сыну. Бог – милосердный отец. Поэтому милость указывает, что мы сотворены не только, чтобы нами управлять, и не только, чтобы нами обладать, и не только, чтобы нами судить. Мы сотворены для общения с Богом. А это значит, что человеческий грех ранит сильного и большого и любящего Бога. И на это указывает Голгофский крест. Мессия Иисус был распят и пострадал на кресте, претерпел мучения, чтобы восстановить наше общение с Ним. Человеческий грех ранит Бога. Потерянные души – потеря Божьего сердца. Бог – оскорбленный отец и оскорбленный муж. Милость указывает на общение, на его отцовское сердце. Сегодня истина стучится в наши сердца. Каков наш ответ? Мы должны дать отчет за наше служение. И послание наше изменяет жизнь и судьбу человека. Мы – люди, которые организуются вокруг послания. У нас нет продукта, у нас нет слуг, но у нас есть послание. Мы люди, которые вращаемся вокруг послания и дадим отчет за свое послание. Наше послание изменяет мир, изменяет личности. И надежда мира – это и милость Бога, изменяющий мир. Жертвы указывают на закон. Закон – на обетование Бога, который дает. И всегда мы можем посмотреть, что Бог может дать мне, а что я ему. Милость указывает на самого сердца Бога, на личность самого Бога. Что ты хочешь от меня? Мы сотворены для общения с Богом.